медицина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире на радио Москвы программа «Московская медицина». С вами ее ведущий Алексей Безымянный. Сегодня четверг, это значит, мы с вами будем говорить о здоровье. Сегодня мы будем говорить, с одной стороны, о профилактической медицине, с другой стороны, о раннем выявлении такого коварного и очень интимного заболевания, даже группы заболеваний, как онкологические заболевания толстого кишечника. Мы будем говорить с вами о раке толстого кишечника, о его рисках, о причинах, о том, как сделать так, чтобы выявить его на ранних этапах или сделать так, чтобы он никогда не наступил по возможности. И сегодня у меня в гостях два замечательных гостя, эксперта. Это директор НМИЦ, школа проктологии имени Рыжих, Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Иванович Очкасов. Сергей Иванович, добрый день.
Добрый день.
И кандидат медицинских наук, заведующий эндоскопическим центром ГКБ имени Буянова, Евлюхин Александр Александрович. Александр Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время и пришли к нашу программу рассказать нашим радиослушателям о этих заболеваниях. Мы сегодня поговорим с вами не только о раке толстой кишки, но и поговорим о том, какая в Москве существует современная система маршрутизации пациентов в современные новые эндоскопические центры. Ну и ответим на вопросы наших радиослушателей. Программа, как всегда, выходит в прямом эфире. Телефон студии 728-7703, 728-7703, код Москвы 8495. Поэтому мы ждем звонки в студию и по теме сегодняшней программы, и со звонки с благодарностью в адрес московских медиков. Сергей Иванович, ну вот рак толстой кишки, заболевание очень грозное, звучит, пугает людей. Многих пугает, к сожалению, это приводит к тому, что пациенты не приходят в поликлинику ни на профосмотры, ни при первых симптомах. Но что это за заболевание или это группа заболеваний? Какие основные причины его возникновения?
Рак толстой кишки или, иными словами, колоректальный рак — это заболевание, которое сопровождается возникновением патологического, то есть ненормального роста клеток в толстой кишке. Вы совершенно верно подметили, что это грозное заболевание. Достаточно сказать, что по распространенности в структуре онкологической заболеваемости рак толстой кишки выходит уже на протяжении нескольких лет на третье место по распространенности, а по смертности на второе. И это очень обидно, потому что диагностировать рак толстой кишки очень легко. Достаточно сделать только одно исследование — колоноскопию. И здесь я опять с вами соглашусь. Очень обидно, что диагностировать его легко, но люди не хотят, боятся идти на это диагностическое обследование.
Знаете почему? Чем отличается менталитет мужчин и женщин в нашей стране?
Я даже по-другому бы ответил на ваш вопрос. Не менталитет мужчины и женщины. Вот посмотрите ситуацию житейскую. Мы сидим за столом, празднуем какое-то торжество, и один говорит: вы знаете, ой, у меня недавно инфаркт был. Или, ой, я вот себе стент поставил, коронарные сосуды. Но никто никогда не будет говорить, что у него геморрой или рак толстой кишки. Это всегда тема была табуирована. И, к сожалению, этим она нанесла огромный ущерб профилактическим и диагностическим мероприятиям, потому что, к счастью, рак толстой кишки, если он диагностируется на ранних стадиях, он очень хорошо лечится. Вот почему сейчас задача, я считаю, вообще здравоохранения в целом и тем, чем сейчас занимается Комитет здравоохранения Москвы в частности, он пытается поймать, если можно так сказать, извините за жаргонизм, это заболевание на ранних стадиях заболевания для того, чтобы создать все условия для очень эффективного, безрецидивного лечения такого рода больных.
У кого обычно возникает это заболевание и с чем связано?
Вопрос достаточно сложный. Несмотря на то, что колоректальный рак или рак толстой кишки — это единое заболевание, но я бы выделил две группы больных. Первая группа больных — это так называемый спорадический рак, который в результате разных причин, и если это интересно, я потом чуть поподробнее остановлюсь на этом, возникает рак толстой кишки. Вторая категория больных — это так называемый генетически детерминированный рак, то есть предопределенный определенными нарушениями генетическими, которые могут передаваться из поколения в поколение, и это уже совершенно другая характеристика и категория злокачественных опухолей толстой кишки, и подходы к диагностике и лечению здесь должны быть иными.
Можно ли сказать, что это наследственный рак?
Если говорить об этой категории больных, то да, это наследственный рак. Это так называемые полипозные синдромы, синдром Линча. Там, где мы четко понимаем, что мутация определенного гена приведет к возникновению колоректального рака.
Можно ли сказать, что те предки, у которых было любое онкологическое заболевание, не только прямой кишки, но и в целом желудочно-кишечного тракта, они могут повлиять на свое потомство, и в данном случае у пациентов могут возникнуть в том числе онкологические заболевания прямой кишки. Ну, к примеру, у прадедушки было заболевание рак желудка. Может ли у его внуков быть рак прямой кишки?
Я бы был очень осторожен в формулировках. Вы сейчас сказали о так называемом наследственном анамнезе. Он имеет огромное значение, потому что все пациенты, у которых есть наследственный анамнез, они входят в категорию риска, которые должны быть обязательно обследованы. Вы сейчас косвенно затронули один аспект, когда ген от дедушки, если он мутирован, то есть произошли изменения в этом гене, передается по одной линии. То есть надо, если у дедушки был рак, то надо прослеживать, что было у его родных кровных братьев, сестер, у его детей, соответственно, у тети и у дяди, если речь идет вот о конкретном человеке. Но надо провести генетическое исследование, чтобы сказать или доказать, что это действительно генетически детерминированный рак. Опять возвращаясь к департаменту здравоохранения Москвы, я считаю, что за последние 2 года им сделана очень интересная работа. Они у пациентов с наследственным анамнезом, достигших 18 лет, провели полногеномное секвенирование для того, чтобы попытаться найти мутацию гена. Я считаю, что это очень интересное направление, абсолютно правильное, когда мы выделим ту категорию пациентов, которых нужно совершенно по-другому, с другими режимами диспансерного наблюдения вести.
Ну, об этом чуть позже еще поговорим. А какая еще есть третья группа риска?
Я бы не выделял третьей группы риска. Я бы говорил вот о спорадическом раке, то есть спорадическом возникающем, который может возникнуть у любого из нас и у того, у кого есть эта мутация. А вот если говорить о спорадическом раке и о причинах его возникновения, то существует очень много мифов о том, что же может вызвать колоректальный рак. Образ жизни, характер диеты, наличие запоров или, наоборот, поносов.
Это утверждения или вопросы были?
Это такие вот существуют вопросы и мифы, что много причин, которые могут приводить к колоректальному раку.
А на самом деле?
Но на самом деле на сегодняшний день доказанным является один фактор. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения опубликовала пресс-релиз одного очень интересного исследования о вреде так называемого красного или переработанного мяса. Почему? Это очень сложная система, я постараюсь ее простым языком рассказать. Значит, почему оно называется красное мясо? Это мясо говядина, свинина, козлятина, конина, то есть то, которое имеет насыщенный красный цвет. Мы знаем, что красный цвет мясу передает гемоглобин. Гемоглобин состоит из 2 частей. Гем – это небелковая часть, и глобин – это белок. Так вот, гем в процессе превращения метаболизма, так называемого, у нас в организме, на одном из этапов превращается в так называемые нитрозаминные соединения. И вот эти нитрозаминные соединения и являются эндогенными онкогенами, то есть они вызывают рак. Это доказано, это четко установлено на сегодняшний день на больших когортных исследованиях. Вы можете спросить или нашим слушателям, может быть, интересно, какой же объем мяса безопасен при ежедневном употреблении? Высчитано, что это 70 граммов ежедневно.
А в каком виде? Сырое?
Нет, сырое ни в коем случае, конечно, не надо.
Что нельзя? Карпаччо нельзя есть?
Нет, подождите. Я сказал о переработанном. Вот карпаччо как раз относится к переработанным видам мяса. Почему переработанные виды мяса тоже имеют значение? И их нужно потреблять не более 35 грамм в сутки, то есть в 2 раза меньше.
Это сырое или переработанное?
Я сейчас расскажу. Потому что переработанное мясо – это сосиски, колбасы, карпаччо. Туда добавляются консерванты, фиксаторы, усилители вкуса, красители, которые тоже состоят на основе нитратов. Понимаете, да? То есть они еще больше предвносят так называемых экзогенных онкогенов. То есть тех, кто поступает к нам еще с пищей. Поэтому переработанного мяса мы должны есть в два раза меньше, чем красного мяса.
Тем, у кого сейчас обед, я предлагаю прерваться, дослушать сначала нашу программу, а мы прервемся буквально несколько секунд. Не переключайтесь.
Радио Москвы. Московская медицина.
Сегодня в программе «Московская медицина» мы говорим о колоректальном раке и работе эндоскопических центров Москвы. У нас в гостях Сергей Иванович Очкасов, член-корреспондент Академии наук, директор НИИ колопроктологии, и Явлюхин Александр Александрович, кандидат медицинских наук, заведующий эндоскопическим центром больницы имени Буянова. Александр Александрович, ну вот вы такую тему сейчас развиваете, что многие станут вегетарианцами после слов я прошу прощения, Сергей Иванович, вы такую тему подняли, что многие станут вегетарианцами после рассказа о том, какие примеси, красители содержатся в продуктах переработки мяса. Но есть же какая-то безопасная норма мяса, которую можно для человека, или вид мяса есть безбоязненно, не думать о том, что это может привести к развитию онкологических процессов.
Конечно, я уже сказал, что 70 грамм мяса в день красного есть допустимо и безопасно. Но вы забыли еще, что есть мясо птицы, очень вкусное, разнообразное, есть рыба, есть другие виды продуктов, среди которых такого влияния на развитие колоректального рака не обнаружено. Поэтому можно себе подобрать совершенно нормальный рацион питания, но обращать внимание надо именно на красное и так называемые переработанные виды мяса.
Можно ли сказать, что если человек будет есть мясо в той дозе, о которой вы говорите, да, дозировка с точки зрения врачебных назначений питания как лекарства, вот, то риск снижается? Что, может быть, можно добавить в рацион в виде продуктов, чтобы еще уменьшить этот риск?
Ну, считается, хотя здесь тоже не очень хорошая доказательная база, считается, что клетчатка способствует тому, что те все так называемые плохие вещества, которые попадают к нам в просвет желудочно-кишечного тракта, они утилизируются вместе с этой клетчаткой. Поэтому, если мы говорим о здоровом питании, то я бы еще сказал, что должно быть так называемые волокна пищевые. Это любые овощи, фрукты, любой степени переработки. И термически переработанные, и в сыром виде, это не имеет значения.
Какие еще вредные факторы могут привести к образованию онкологических заболеваний толстой кишки?
Ну, существуют такие общие факторы, как курение, избыточный прием алкоголя. Но я все-таки хотел бы сказать, что в приоритете я бы поставил их на последнее место, а вот все-таки красное мясо.
Последнее их из скольки?
Из того, что я перечислил.
Из трех?
Пожалуй,
ну,
что да.
Пожалуй, они все, пожалуй, что все, да. Все важны. Если вы скажете, что из этих факторов просмотр сериалов на диване является седьмым по вредности фактора сверху, то можно еще поспорить. А если три фактора, которые равноценны, ну и, может быть, с меньшей долей, то они все заслуживают особого внимания. С точки зрения образа жизни, мы всегда выступаем за различные мероприятия, связанные с физической нагрузкой, программы по активному долголетию в центрах социальных обслуживаний. Многие пациенты получают у своих врачей в поликлиниках рецепты долголетия с рекомендацией ходить на танцы, заниматься гимнастикой, скандинавской ходьбой. Насколько избыточный вес или малоподвижный образ жизни могут быть фактором развития онкологических заболеваний?
Если бы на моем месте перед микрофоном сидел кардиолог, он бы очень-очень много по этому поводу сказал. К сожалению, такой четкой зависимости между образом жизни, подвижным образом жизни и развитием рака толстой кишки не обнаружено. Вы говорите об ожирении. Ожирение может оказывать свое влияние, но опять-таки опосредованно. Если у человека возникает ожирение, значит, он или неправильно питается, или у него нарушен обмен веществ, что также косвенно, опосредованно может приводить к возникновению различных патологических процессов в кишке и в последующем рак. Например, есть воспалительные заболевания кишечника. о которых мы сегодня не говорили, но они тоже являются субстратом при длительном существовании.
Например?
Например, язвенный колит, болезнь Крона. Считается, что если язвенный колит существует у пациента свыше 8 лет, и никаких действий не предпринимается, нам не удается добиться стойкой ремиссии, то это идеальный субстрат, матрица, на которой возникает колоректальный рак.
Это предиктор рака.
Абсолютно.
Хорошо. Тогда какие основные симптомы, какие первые симптомы язвенного колита?
Рака. Давайте поговорим о раке лучше.
Ну, мы же хотим шагнуть на 2 шага назад. Может быть, пациентам при язвенном колите стоит испугаться и вовремя обратиться к специалисту.
Мне представляется. Дело в том, что воспалительные заболевания кишечника — это особая категория людей. Они абсолютно точно должны находиться под строгим динамическим наблюдением у врача. Именно врач должен отслеживать эти аспекты. Я бы все-таки вернулся к вашему вопросу и адресовал бы пациентам, когда они должны насторожиться, что у них колоректальный рак. Коварство этого заболевания заключается в том, что пока не возникают осложнения колоректального рака, он протекает бессимптомно. И только когда он достигнет больших размеров, перекроет просвет кишки, разовьется нарушение проходимости по толстой кишке, вот тогда симптомы боли, схваткообразные в животе, вздутие живота, затруднение отхождения кала, газов, необходимость приема слабительных – это очень тревожный симптом. Конечно же, очень тревожный симптом – появление крови в кале. И я считаю, что в норме вообще не должно быть крови в кале. Если вы вдруг увидели, что в кале появились примесь крови, вот тогда надо срочно бежать к врачу. Тогда надо срочно делать колоноскопию. Если вам в поликлинике скажут, что у вас есть геморрой, это не исключает того, что у вас нет рака. Потому что под маской геморроя может мимикрировать, скрываться колоректальный рак. Поэтому существует неприемлемое правило. Кровь в кале равно колоноскопия. Необходимость колоноскопии.
Все запомнили, надеюсь, что если есть капля крови на белье или анализ кала на скрытую кровь дал положительный результат, необходимо обратиться к врачу и пройти такое исследование, как колоноскопия. А если ничего не беспокоит, то пациентам старше 40, но младше 65 лет необходимо 1 раз в 2 года сдавать анализ кала на скрытую кровь. А пациентам старше 65 лет 1 раз в год сдавать анализ кала на скрытую кровь в Москве, в любой поликлинике, в отделении профилактики. Если же у пациентов имеется наследственность, и вы знаете, что у вас есть у ваших родственников, неважно каких, есть одно из онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, то вам могут из московских поликлиник позвонить в рамках наблюдения, в рамках программы скрининга и пригласить в эндоскопический центр на обследование, на проведение колоноскопии. Поэтому у меня огромная просьба. Сейчас передаю просьбу не только свою, но и врачей московских поликлиник. Если вам на телефон звонят или присылают смс-сообщение о том, что у вас есть риски, и вы приглашаетесь на программу скрининга и предлагают вас записать в 1 из 3 эндоскопических центров. Это больница Боткина, это может быть больница Буянова или это может быть больница Коммунарка, то вы, пожалуйста, на телефон отвечаете, выбираете для себя удобное время, позволяете себя записать, и вам дополнительно предложат еще пройти доп. Обследование перед проведением этой процедуры в поликлинике, в вашей поликлинике, в поликлинике, к которой вы прикреплены, тоже запишут вас на эти исследования. И мало того, СМС вы получите еще ссылку по подготовке к этому исследованию, что очень важно, потому что это исследование специфическое, необходимо приходить, будучи подготовленным. И тогда мы, по крайней мере, снижаем риски и ведем работу к тому, чтобы на ранних этапах выявить. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, как работает ваш эндоскопический центр и сколько пациентов уже прошло или, может быть, ежедневно проходит эту процедуру?
Ну, в 2021 году правительство Москвы действительно запустило уникальную программу программа, которая не имеет аналогов. Это по скринингу, онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как верхних отделов желудочно-кишечного тракта, так и нижних отделов. То есть это прежде всего выполнение видеоколоноскопии и эзофагогастродуоденоскопии. В рамках этого проекта в настоящий момент открыто 3 эндоскопических центра. Это при нашей больнице, больнице имени Буянова, при больнице имени Боткина и в Коммунарке. Наш центр является самым большим из них. У нас работает 16 диагностических кабинетов. Наш центр открылся в ноябре прошлого года. Поэтому мы работаем уже практически год, и есть о чем поговорить. Действительно, существуют группы риска, на которые мы ориентированы. Это прежде всего группы риска, это прежде всего, как сказал уже Сергей Иванович, это люди с подтвержденными предопухолевыми заболеваниями. Это пациенты, у которых в анамнезе имеются родственники с подтвержденными онкозаболеваниями. И это пожилые пациенты, ну, пожилые, образно говоря, это пациенты старше 60-65 лет. Вот на это рассчитана прежде всего программа. Наш центр работает 7 дней в неделю для удобства наших пациентов, 12 часов в день. То есть мы начинаем первый прием пациентов в 7:30 утра и заканчиваем в 8 часов вечера. Наш центр выполняет каждый день до 300 эндоскопических исследований. Следует иметь в виду, что пациент, приходя к нам, получает одновременно, и видеоколоноскопию, то есть обследование толстого кишечника, и эзофагогастродуоденоскопию.
Одновременно.
Для удобства пациентов мы выполняем это исследование под внутривенной седацией. Что это такое? То есть вводится пациенту внутривенно легкий препарат, на фоне которого пациент засыпает, и наши специалисты проводят это исследование. То есть пациент ничего не чувствует.
Когда, уважаемые радиослушатели, вы читали на портале МОСРУ информацию о малом травматизме или удобстве для пациента, вот, собственно говоря, мы и узнали от Александра Александровича, что же такое малый травматизм, когда для пациентов при обезболивании, при легкой седации, можно сказать, при наркозе, да, на простом языке, проводится исследование, которое позволяет одновременно посмотреть состояние не только желудка пищевода, но и в том числе и толстого кишечника. Александр Александрович, когда вы сказали эндоскопический кабинет, ведь многие те, кто ходят в поликлинике на протяжении многих лет, еще 15 лет назад, знали, что были кабинеты эндоскопии в обычных московских поликлиниках. Чем сейчас этот эндоскопический кабинет отличается от привычной эндоскопии в поликлинике?
Хочется сказать, что логистика нашего центра, устройство нашего центра таково, что в каждом кабинете работает целая бригада медиков. Это врач-эндоскопист, который непосредственно выполняет эндоскопию со соответствующей медицинской сестрой. Это врач-анестезиолог с анестезиологической медицинской сестрой. То есть бригада из 4 медиков проводит обследование каждому пациенту. После того, как пациент приходит к нам в центр, он оформляется, устраивается в удобную зону ожидания и четко по времени приглашается уже в манипуляционную непосредственно для эндоскопического обследования. С ним беседует врач-анестезиолог, который оценивает риски, показания, противопоказания к проведению наркоза или вот легкой седации, про которую мы говорим. С ним беседует врач-эндоскопист, который выясняет анамнез, предыдущие обследования, после чего пациент погружается в медикаментозный сон, выполняется эндоскопическая процедура, после чего пациент транспортируется в палату пробуждения. Мы располагаем палату пробуждения на 12 коек, что вполне достаточно, где пациент в палате пробуждения находится под наблюдением также врача-анестезиолога, который оценивает, как пациент выходит из этого наркоза. После того, как пациент выходит из наркоза, он, что самое важное, проходит уже на консультацию к врачу-специалисту.
После проведения эндоскопии пациент приходит в себя и направляется к врачу-специалисту. Какой специальности?
Это врачи-колопроктологи и врачи-гастроэнтерологи. И уже при беседе вот с этими специалистами пациент получает ответы на вопрос, что мы выявили в процессе эндоскопического исследования. Какую патологию, какое заболевание, какой прогноз. И самое главное, что с этим делать. То есть это наблюдение. Или же это какой-то метод лечения. Или же это, скажем, повторное эндоскопическое обследование в динамике. То есть пациент от нас уходит с полной ясной картиной, что ему делать, что ему...
Ну вот это очень важно. Для многих пациентов боятся неизвестности, и существует определенный барьер, когда выявляется какая-либо проблема, что с этим делать. Поэтому мужчины и боятся ходить в поликлинике, боятся лечиться, потому что мужчины не привыкли проявлять свою некомпетентность. Они должны всегда ориентироваться в футболе, в машинах, ну и если они в деньгах, наверное, в том, в чем они некомпетентны, они стараются это обходить стороной. Ну, к сожалению, приходится развивать широкий кругозор знаний и быть компетентным в вопросах своего здоровья для того, чтобы прожить долгую и качественную какую-то безболезненную жизнь. Сергей Иванович, ну вот если пациент выявляется в результате эндоскопического исследования онкологическое заболевание или какое-либо другое, стоит ли пациенту бояться о том, что теперь придется ему постоянно ходить к врачу, заниматься или, может быть, ложиться на операционный стол? Какие есть сценарии развития событий?
Ну, это очень зависит от стадии заболевания. У нас, у колоректальных хирургов, есть широкий спектр вмешательств. Надо сказать, что если установлен диагноз рака, то никакого другого метода лечения, кроме как хирургического, не существует. Другое дело, что хирургический метод потом может быть дополняться различными противоопухолевыми лекарственными воздействиями, лучевыми там, и так далее, в различных режимах. Но хирургический метод лечения основной. Но посмотрите, какой спектр вмешательств бывает при раке. Вот мой коллега-эндоскопист меня может поддержать в этом отношении. Мы самые ранние формы рака можем удалить эндоскопически методом так называемой диссекции в подслизистом слое. То есть это выполняется колоноскопия, и вся операция выполняется именно через колоноскоп. Но это только возможно сделать на ранних стадиях заболевания. Мы можем применять так называемые гибридные вмешательства, то есть помогать лапароскопическим методам лечения и удалять фрагменты кишки. Можем выполнять резекционные методы лечения. И уж совсем самые тяжелые виды вмешательств — это так называемые комбинированные вмешательства, когда удаляется несколько рядом расположенных органов, когда заболевание пришло в так называемую запущенную форму и проросло, опухоль проросла в соседние органы. Но ради всего, ради этого-то и затеивалась вот эта программа по скринингу и раннему выявлению рака, чтобы не допускать до таких ситуаций, когда нужно удалять не только кишку, но и рядом расположенные органы.
Поэтому и проводим диагностику на ранних стадиях для того, чтобы как можно менее травматично для пациента это было. А можно ли на ранних стадиях лечить безоперационно с помощью медикаментозной терапии?
Нет, к сожалению, нельзя. Я уже сказал, что если установлен диагноз рака, то лечить по-другому, кроме как удалять эту опухоль, нельзя. Есть небольшие исключения. Некоторые виды рака могут на сегодняшний день в своем спектре лечебных мероприятий иметь лекарственную терапию. Ну вот мы, например, говорили о синдроме Линча, так называемый неполипозный колоректальный рак. Это когда происходит мутация одного из генов, там есть 6 наиболее типичных генов, где может происходить мутация. И обнаружено, что мы лекарственным средством можем заблокировать влияние негативное вот этого гена. Это так называемая иммунотерапия. Например, есть такой препарат пембролизумаб или его аналоги, который показал свою эффективность. То есть мы назначаем этот препарат, и опухоль исчезает. Но, к сожалению, я бы сейчас говорил об очень небольшой доле колоректального рака, которая может лечиться таким способом. И принять решение может быть специалист только очень высокого класса.
Ну, поэтому бояться не нужно, и злоупотреблять, заниматься самолечением тоже. А мы начинаем принимать звонки. К нам звонился Алексей. Алексей, добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, я только что подключился. Я не знаю имя, отчество, как гостю к вашему обратиться.
У нас сегодня два гостя, Александр Александрович и Сергей Иванович.
Вот, вы знаете, я, может, немножечко не по теме, я извиняюсь. Я хотел бы спросить по поводу МРТ позвоночника. Могут они мне ответить на мой вопрос? Или я не по теме просто попал?
Да, к сожалению, ваш вопрос не по теме сегодняшней программы, но если у вас...
Не по теме.
Да, но вы оставьте нашему редактору контакт, и мы обязательно с вами свяжемся, ответим и на ваш вопрос тоже.
Хорошо. Извините, пожалуйста. Спасибо.
Ну, ничего. Главное, что вопросы есть. Это важно. Тем более у мужчины по вопросу своего здоровья. Что еще может быть для пациентов, у которых выявлены заболевания, к чему еще можно готовиться? С точки зрения реабилитации, с точки зрения подхода, где будет проходить лечение, как длительное оно будет?
Вот в том, лечение действительно может быть очень разным. Вот я уже сказал, диссекции в последнем слое, когда вы выполняете это вмешательство, и через 3 дня больной уходит домой и забывает о том, что этот страшный диагноз был ему установлен. Хотя, еще раз хочу подчеркнуть, это ни в коем случае не исключает тщательное динамическое наблюдение за такого рода пациентом. Почему? Потому что раз у него в кишке возник рак, значит, он предуготовлен, слизистые толстые кишки предуготовлены к возникновению такого рода опухоли в других местах. Вот почему такого рода пациентам ни в коем случае не должны уйти домой и забыть навсегда о том, что такой эпизод был. Врач, который будет вести этого пациента, определит периодичность осмотра. Поэтому колоноскопия у такого рода должна выполняться пожизненно.
Колоноскопия пожизненно. Ну, с какой периодикой?
Это зависит от, я еще раз говорю, особенностей. Семейный анамнез, наличие воспалительных изменений в кишке, стадия заболевания. Вот если это диссекция в последнем слое, так называемая начальная стадия, если у больного, например, есть полипы в других отделах, то я считаю, что у такого рода больного нужно выполнять динамическое наблюдение раз в 6 месяцев. Если других полипов нет никаких, и это так называемое солитарное образование, и мы сделали это выявили это заболевание, удалили его, то сначала в первые 2 года такого больного нужно смотреть раз в 6 месяцев, а потом периодичность осмотров можно увеличить до 1 раза в год. Но ежегодная колоноскопия у такого больного, на мой взгляд, оправдана.
Ну, в любом случае, лечащий врач определяет периодику проведения исследований для данного пациента. И наша задача — быть дисциплинированными пациентами, следовать рекомендациям врача. Давайте вернемся на 2 шага назад, поговорим о том, что же может быть... впервые возникнет у пациента, какие вещи и симптомы могут смущать, и что должно заставить, помимо наличия капли крови на нижнем белье или выявленным в результате анализа кала на скрытую кровь, у пациента может быть дискомфорт и чувство, что-то еще, что должно заставить пациента идти срочно к врачу и обследоваться?
Ну, я как раз уже и сказал, что это различные нарушения характера стула. Неважно, поносы или запоры, но если есть изменение характера стула, то есть человек прожил 50 лет, у него был стул 1 или 2 раза в день, или 1 раз в 3 дня, не имеет значения. Но потом у него появились поносы или, наоборот, запоры, стула нет там раз в несколько дней, то это уже очень тревожный симптом, который требует осмотра толстой кишки.
Стоит ли проводить ретроспективный анализ и думать, какие были нарушения в диете, например, у пациентов, которые употребили алкоголь или переместились в непривычную географическую зону, переехали к родственникам в Норильск, где совершенно другая вода питьевая, что тоже может повлиять на качество стула, на форму. Вот. Насколько это нужно брать в расчет?
Это надо брать в расчет. И если вы в течение месяца пришли к своему обычному акту дефекации, то, значит, это эпизод связан с переездом в Норильск. Но если это продолжается, то надо обязательно пойти к врачу. Потому что, я еще раз говорю, сам пациент может загнать себя в такую ловушку, что он будет думать, ну как же, я вот вчера выпил, у меня поэтому изменился стул. или я переехал в Норильск, у меня изменился характер стула. Это должен определить врач, опираясь на данные объективного обследования. Иначе, я еще раз говорю, мы как страус, пряча голову в песок, можем пропустить возникновение рака толстой кишки.
Может ли возникать болезненное ощущение внизу живота или в области анального отверстия?
Может. Но, к сожалению, это уже далеко запущенные стадии заболевания. На ранних стадиях заболевания вы этого ничего не почувствуете.
Стоит ли пациенту самому различать онкологическое заболевание от геморроидальных узлов или заболевание кишечника доброкачественной формы?
Ни в коем случае. Это не должен делать пациент. Это должен делать врач. Более того, я работаю всю жизнь в этой области. Когда у меня возникли изменения, которые меня насторожили, я обратился к своим коллегам. Сделал, конечно же, колоноскопию. Поэтому ни в коем случае сам пациент не может принять решение. Он все равно будет подходить к решению этой проблемы субъективно.
Да, это очень важно, не бояться. Тем более сейчас существуют современные, малотравматичные, удобные. В удобное время можно пройти исследования, эндоскопические центры. И хочется, конечно же, чтобы пациенты выполняли все рекомендации. Они направлены на сохранение здоровья. Александр Александрович, ну вот есть какие-то вещи, которые вы точно бы сказали нашим радиослушателям? Я не хочу сейчас никого пугать, но общаясь с пациентами, насколько часто бывают случаи, когда пациенты, зная о том, что уже есть какая-то причина для беспокойства, и вот он еще год и последующий все равно не идет к врачу, а потом приходит, и мы видим страшную картину?
Когда я готовил годовой отчет, для меня было удивительно, что практически 70% наших пациентов — это женщины. Хотя в Москве, в общем, проживают примерно равное количество и мужчин, и женщин. Из чего я сделал вывод, что женщины больше следят за своим здоровьем, чаще обращаются к врачу и где-то смелее решаются на эти необходимые, исследования. Мужчины, видимо, по своей природе более пугливые, не всегда следуют советам докторов и, видимо, реже обращаются и реже следят за своим здоровьем. Вот хочется призвать наших слушателей не бояться исследований, не бояться эндоскопических исследований. И действительно, если врач поликлиники направляет на эндоскопическое исследование или на любое другое исследование, что следовать рекомендации врачей.
Есть запущенные случаи?
К сожалению, да. Наша статистика показывает, что мы выполнили за год более 70 тысяч эндоскопических исследований.
Это в одном центре, в больнице Буянова?
Только в нашем центре. Более 70 тысяч исследований. Это более 60 тысяч пациентов. Поскольку одному пациенту мы можем делать два исследования, то есть исследования мы выполняем больше, чем количество пациентов. Но это все равно 60 тысяч пациентов. Это практически население нормального районного центра.
Хорошего города.
Хорошего города, совершенно верно. И наша статистика показывает, что 1,2% это уже раки, которые требуют оперативного вмешательства большого, вплоть до резекции кишки. И 1% это именно ранние раки, которые можно вылечить малотравматичными методами, эндоскопическими методами исследования. Поэтому чем раньше пациент обратился к нам, чем на более ранней стадии мы выявили онкологический процесс, тем, соответственно, и прогноз лучше, и оперативное вмешательство менее травматично.
Бывает ли обратная ситуация, когда пациенты бесконтрольно приходят и хотят чаще, чем это нужно, проходить исследование?
В наш центр направляются пациенты врачами, и все-таки врачи понимают необходимость проведения каждому конкретному пациенту необходимость проведения того или иного метода исследования. Поэтому, как правило, пациенты приходят к нам по делу.
Да, это очень важно, но при этом по делу необходимо приходить и проходить это исследование. Мы прервемся буквально несколько секунд. Не переключайтесь, скоро продолжим нашу увлекательную беседу.
Радио Москвы. Московская медицина.
Ну и в целом само состояние и качество ремонта, которое было проведено в эндоскопических центрах, это, конечно, космос.
Выше всех похвал, да.
Выше всех похвал. Это оценили многие, не только эксперты и гости, которые приезжают в Москву из регионов, но и из других стран. Невозможно представить, чтобы государственное, городское здравоохранение так выглядело потрясающе. Ну и в том числе в рамках подготовки к исследованиям пациента есть определенная... Например, при гастроскопии пациенты завтракают дома?
Смотря во сколько исследований.
Ну, если утреннее исследование.
Если утреннее исследование.
Если утреннее исследование.
Важно понимать, что поскольку пациенту проводится исследование под седацией, важно закончить прием пищи и жидкости как минимум за 4 часа до обследования. Иначе возникает риск регургитации. Ну, это... заброс содержимого желудка, и тогда давать седацию, давать наркоз будет проблематично.
Но мы уже пообщались во время небольшого перерыва. В эндоскопических центрах есть кафе, где можно после проведения исследования перекусить, восполнить дефицит полезной пищи, напитков и поднять себе настроение. Мы продолжаем принимать звонки. К нам дозвонилась Евгения Петровна. Евгения Петровна, добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Спасибо вам большое за такую интересную и нужную передачу. Я хотела бы спросить, а как все-таки попасть в эндоскопический центр? Поскольку вы как знаете, что поликлиники теперь совершенно безразличны туда, бесполезно обращаться. В лучшем случае они дадут вам направление в онкологический диспансер. А как к вам именно обратиться? Потому что хочется получить эту квалифицированную помощь, которая у вас. Ведь поликлиника наверняка не даст направление в ваш центр. Как можно к вам попасть?
Евгения Петровна, на этот вопрос я позволю себе ответить. Поликлиника при наличии показаний даст направление в один из трех эндоскопических центров на обследование. Мало того, есть пациенты, которым поликлиника проактивно звонит и приглашает на проведение этого исследования. А если есть у пациента жалоба или наличие такого критерия, как положительный анализ кала на скрытую кровь, то врач поликлиники, будь то терапевт, врач общей практики или врач-хирург, запишет вас в эндоскопический центр, проведет дополнительное обследование и направит.
Вы меня простите, но вы знаете состояние наших поликлиник и квалификацию врачей в наших поликлиниках. Поэтому он, может быть, вам даст поликлиника, когда уже будет поздно давать направление в эндоскопический центр. Она будет вас по всем этим районным диспансерам вас перекидывать.
Евгений Петровна,
это же неправильно.
Давайте еще раз вернемся для того, чтобы не только вы, но и наши все радиослушатели понимали структуру.
Все радиослушатели знают о ужасном состоянии наших поликлиник и квалификации врачей в этих поликлиниках.
Евгений Петровна, я позволю не согласиться с вами, во-первых, с точки зрения квалификации. Отвечу на этот вопрос. В Москве проходит регулярная аттестация медицинского персонала в кадровом центре. И пройти ее не так просто. Часть специалистов, которые не соответствуют уровню врачей московского здравоохранения, не проходят аттестацию и не работают, и не могут устроиться. Это первое. Во-вторых, что очень важно. Важно, чтобы не только врач, либо медицинская сестра, или администраторы поликлиники звонили и приглашали для пациентов. Но при наличии тех критериев, о которых мы сегодня в программе говорили, а именно наследственность, возрастная категория старше 40 лет, чтобы пациенты самостоятельно приходили, сдавали анализ кала на скрытую кровь, при необходимости проходили обследование в случае возникновения жалоб сразу же врач направит в эндоскопический центр. Ну а если это произойдет, жалобы будут, а вы не будете направлены, вы, пожалуйста, нам позвоните. Но для того, чтобы был разговор предметный, я настоятельно вам рекомендую прийти к своему лечащему врачу. Спасибо. К нам дозвонилась Лидия Михайловна. Лидия Михайловна, добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Я вот тоже хотела некоторые комментарии внести по этому все вопросам. Вот почему-то не в поликлиниках, вы говорите, процедура такая доступная, безболезненная. Процедура очень болезненная. Вот, например, у меня спаечный процесс, была операция на почках раньше, и никогда мне не предлагают обезболивание, потому что когда делают колоноскопию, такие боли, что это ни с чем не сравнимое. И вот почему-то никогда ничего не предложат, что может вам обезболивание сделать. Они должны же обезболивать. Почему это вот так не предлагают? Вот у нас, например, я 3 раза делала, и никогда мне не предлагали. И из-за этого я стараюсь, как говорится, можно реже посещать этот кабинет.
Лидия Михайловна, когда последний раз это было?
Вот в январе 2020 года.
В январе 2020 года.
Да.
Александр Александрович, расскажите, когда открылся эндоскопический центр, в котором как раз реализованы технологии обезболивания, седации, малотравматические, направленные как раз для пациента?
Вот отвечая на ваш вопрос, летом 2021 года заработал эндоскопический центр, это первый при больнице имени Боткина, и в ноябре 2021 года заработал наш самый большой центр, это в больнице имени Буянова, где пациентам проводится эндоскопическое исследование под внутривенной седацией, под наркозом. Приходите, больно не будет.
Я согласна. Хорошо бы они туда направили, потому что вот у нас, например, это 107-я поликлиника, они как бы сами делают, но вот сами делают без обезболивания. Может, конечно, вот если я вот буду в январе делать 23-го года, они, может, будут иметь в виду, а вот до этого никогда не делали.
Вас могут направить в Боткинскую больницу по территориальному раскреплению для проведения, поэтому никаких проблем с этих нет.
Хорошо.
Вы можете сказать об этом своему лечащему врачу.
Я буду в следующий раз и говорить, потому что я просто вот с ужасом еле вытерпливаю. Спаечный процесс, у меня резекция правой почки была, и, видимо, там сложно подходить было, ну, боль страшная, просто страшная.
Спасибо вам за звонок. Спасибо, ну, действительно, такое травматичное исследование с этой целью и с одной из этих целей, в том числе и были организованы эндоскопические центры, которые для пациентов с обезболиванием более щадящие, направленные на сохранение качества проведения исследований, проводятся эти исследования. Уважаемые коллеги, наша программа постепенно подходит к концу. У нас буквально несколько минут осталось. Хотелось бы от вас услышать основные рекомендации, которые мы бы хотели передать пациентам для того, чтобы они сохранили свое здоровье до глубокой, проактивной жизни, как минимум до 100 лет. Что можете порекомендовать, Сергей Иванович?
Ну, я бы хотел порекомендовать быть внимательными к себе, потому что раннее выявление заболевания позволит успешно его вылечить. Поэтому, если вдруг у вас, не дай бог, какие-то есть симптомы, пускай даже и незначительные, то, конечно же, нужно обратиться к врачу. И не бояться исследований. Все меняется. Медицина совершенно изменилась. И сейчас это исследование, гастроскопия, колоноскопия, действительно, выполняясь под седацией, не представляет никаких угроз для пациента и совершенно безболезненно.
Спасибо. Александр Александрович.
Хотелось бы отметить, что мало прийти и записаться в эндоскопический центр. Важно прийти в эндоскопический центр с правильно подготовленным толстым кишечником к исследованию. Это важно почему? Что мы сейчас, наша техника, которая, наша эндоскопическая техника, позволяет увидеть новообразования, полипы на самых-самых ранних стадиях, на самых-самых-самых-самых маленьких размеров. И крайне важно, чтобы слизистая кишечника была полностью очищена от содержимого. Поэтому внимательно, пожалуйста, следуйте инструкциям по подготовке, которую вы получаете и в поликлинике, и в СМС-рассылке. Читайте внимательно инструкцию по препаратам, которыми вы готовитесь. Это ряд препаратов, такие как Мовипреп, Фортранс, Эзиклен. Внимательно читайте их инструкцию. Приходите подготовленными. Как я уже сказал, что последний прием жидкости, последний прием пищи должен быть не ранее, чем за 4 часа, иначе наркоз может не состояться. Кроме того, важно понимать, что если вы приезжаете за рулем, то имейте, если вы водитель машины, то оставьте машину дома, потому что после седации повышен риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому имейте либо сопровождение, или же приезжайте к нам общественным транспортом или на такси.
Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях были директор немецкой колопроктологии имени Рыжих Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Иванович Очкасов и кандидат медицинских наук, заведующий эндоскопическим центром городской клинической больницы имени Буянова Департамента здравоохранения Москвы Евлюхин Александр Александрович. Коллеги, я благодарю вас за то, что нашли время, пришли к нам в студию и рассказали действительно очень важную информацию, направленную на сохранение жизни наших пациентов. Благодарю тех радиослушателей, которые сегодня слушали нашу программу и перескажут ее смысл, ее суть своим близким, и особенно тем, благодарю тех, кто звонил к нам сегодня в студию. Мы сегодня говорили о колоректальном раке и работе московских эндоскопических центров. До встречи в следующий четверг. Радио Москвы, программа «Московская медицина». Будьте здоровы!
«Московская медицина».